Глава 4. Утром он не явился на завтрак. Потом пропустил обед. И ему было грустно. И он никак не мог справиться с этой грустью. Он лежал в вертолете, раскатав между дополнительными баками матрас, жевал югославское печенье, запивая ежевичной доной, курил. Брал карандаш, рисовал в блокноте профили и силуэты, зачеркивал. Тишину стояночной сиесты вдруг нарушили крики инженера, беготня по железным настилам, вой запускаемой аишки. Улетали какие-то красные генералы, две восьмерки и пара сопровождающих мессеров. Борттехник вышел на улицу. На ближней к нему стоянке уже запустилась 24-ка под номером 07. Увидев борттехника, майор в кабине приветственно поднял руку в черной перчатке, улыбнулся. Борттехник помахал в ответ, показал большой палец и стоял, не пряча лица от текущего песка, пока вертолет майора разворачивался и выруливал, покачивая хвостом. Они улетели. Борттехник вернулся в салон, захлопнул дверь и опять растянулся на матрасе, баюкая свою грусть. Из дремы его выбил стук в дверь. Очень легкий стук. Это был не грохот инженерского кулака или московский «Спартак» техника звена. Стучали неуверенно, словно боясь, что хозяин окажется дома. Борттехник встал и открыл. Увидел ее, тревожно оглядывающуюся, подал руку, втянул, закрыл дверь на защелку. Разговор был сбивчивый и недолгий. «Завтрак тебя нет, обед тебя нет, я дура, не думала, что так получится, хотела тебе сказать, чуть погодя, уже целый месяц все это ты не поймешь. С ним надежно, хорошо, он обещал. Наверное, я жадная дрянь, но время уже кончается, наше время здесь, замена же скоро. Ты не так смотрел, как другие, и он про тебя рассказывал, ты местный баба, про вас всех все знает. Я случайно, поверь, сама не ожидала, ты так прикоснулся, что, в общем, впутала я тебя». «Еще не поздно», — молча курил он. «Ведь ничего не было, но поцеловались, с кем не бывает». «Ты прав, не нужно этого», — сказала она, не дождавшись от него ни слова. «Я сейчас уйду, так всем лучше». Еще помолчали. Вздохнула, одернула юбку. «Ладно, пойду. Скажи только, что там написано?» Все это. И она протянула ему руку. Он взял, всмотрелся в полумраке, подтягивая узкую ладонь к узкому свету, водя пальцем. Вот они, две линии рядом, вливаются в линию судьбы. Видишь, одна потолще, другая потоньше. И заткнулся, ощутив прохладу ее пальцев на своей горячей шее. Автор вдруг сомнамбулически встает, подходит к книжной полке и берет купленную там книгу. Он помнит, нужную страницу борттехник заложил красно-синим фантиком ежевичный бонку. Она обкатывала ее языком, как море сердолик. Фантик здесь. И здесь же уже про то, как на край стоянки увел он жену чужую. Она наряд разбросала, он снял ремень с кобурою. А бедра ее... «Что ты делаешь?» Шепотом, мягко упираясь пальцами в его прямую голову. Мама же говорила тебе, не тяни в рот, что попало. А потом остается жара. Два мокрых, счастливых животных в леопардовых пятнах солнца лежат рядом, вытянувшись, и соленое озерцо дрожит в ее пупке. Дверь задергалась, загрохотала. Зашептали быстро, вспорхнули в панике, шторы на створках сомкнулись, комок одежды следом. Открыл дверь, взъерошенная голова инженера, перекушенные очки. Хуль закрылся! Готовь борт, сейчас полетит на караван, группа уже на подходе. Прищурившись, всмотрелся в полумрак салона, увидел матрас с мокрым пятном Роршаха. А это что? Качался, сказал голый по пояс, мокрый, тяжело дышащий борттехник. То-то иду, смотрю, вертолет лопастями машет, сказал инженер. Думал, дрочишь. Амортизаторы не строи, качок. Делать тебе нехуй.